Александр Гарцев. Зона точности. Глава первая. Призвание и успехи. Последний слайд погас. На огромном, чуть желтоватом от времени экране осталось только название. Социальная геометрия. Прогностическая модель электоральных процессов с точностью 98,7%. Цифры горели в полумраке аудитории, как неопровержимая аксиома. Тишина длилась ровно 3 секунды. Потом ее разорвали аплодисменты. Антон Степанов, не выпуская из руки лазерную указку, стоял у демонстрационного стола и ловил рваный ритм собственного дыхания. Азарт, острый и холодный, как игла, все еще гудел в висках. Он не просто представил исследование. Он провел демонстрацию. Живой расчет. Подстановку сегодняшних только что опубликованных данных. Стремительное построение графика, где кривая прогноза ложилась на исторические данные, как ключ в замок. И итог – это цифра. 98,7%. Небывалая, почти неприличная точность в гуманитарной науке. Аудитория, большая, физическая, дышала ему в спину. Высокие дубовые панели поглощали часть звука, но эхо аплодисментов все равно било в массивные окна с переплетами и в портреты на стенах. Менделеев смотрел сурово, Павлов с научным любопытством. Антон поймал себя на мысли, что ему хочется обернуться и посмотреть на их лица. «Вот, дескать, смотрите, математика и здесь рулит».
«Блестяще, Антон Владимирович, просто блестяще!»
Голос профессора Жукова, низкий, обкатанный годами лекций, перекрыл шум. Жуков поднялся с первого ряда, поправляя очки. Его фигура в потертом, но безупречном твидовом пиджаке была такой же неотъемлемой частью аудитории, как кафедра.
«Коллеги, вы только что видели не просто отчет. Вы видели, возможно, новый язык описания социальной реальности. Вопросы будут?»
Рука взметнулась тут же. Молодой доцент с кафедры политологии. Вопрос предсказуемый. О выборке, о поправке на эффект непредсказуемого события. Антон отвечал легко, почти машинально. Слова лились сами, подкрепляемые графиками, которые он вызывал на планшет одним касанием. Его мысли уже унеслись вперед. К статьям в Nature, к грантам, к лаборатории, которую он мог бы возглавить. Этот амфитеатр был для него стартовой площадкой, а не конечной точкой. В третьем ряду он встретился взглядом с Катериной. Она не аплодировала. Сидела, подперев подбородок кулаком, и смотрела на него так, как всегда смотрела на сложные данные, вбирая, анализируя, отсеивая шум. Ее темные волосы были собраны в небрежный пучок, из которого выбивались две пряди. На лице ни восторга, ни скепсиса. Концентрация. «Наша клятва», — вдруг вспомнил Антон. «Только проверяемые данные». Он ей подмигнул, уголок ее рта дрогнул в едва уловимой улыбке. Вопросы продолжались. Один из маститых профессоров, седой как лунь, встал кряхтя.
«Молодой человек, ваша геометрия, она не оставляет места для воли, для случайности. Человек не молекула газа, чтобы его траекторию можно было просчитать с такой унизительной точностью».
В голосе звучал не вызов, а усталая озабоченность. Антон наклонился к микрофону, чувствуя прилив той самой первооткрывательской радости. «Виктор Леонидович, именно так и думали до Иоганна Кеплера о планетах. Казалось, их движение — это божественная воля, сложная и непредсказуемая, пока не нашлась формула. Хаос — это просто порядок, который мы еще не расшифровали. А воля...» Он сделал паузу, давая словам вес. «Воля массы, оказывается, имеет свою статистическую геометрию. И я, кажется, нашел ее первую проекцию». В аудитории пронесся сдержанный гул. Кто-то покачал головой, кто-то заерзал. Жуков поднял руку, гася возможную бурю.
«Спасибо, Антон. И спасибо коллегам. Дискуссия, уверен, будет продолжена в кулуарах и на страницах журналов. Но давайте признаем главное. Представлен метод, который дает феноменальный результат. Наша наука движется вперед. Иногда рывками.
После окончания, пока аудитория медленно пустела, к Антону подошел Жуков.
«Иди ко мне», —
коротко бросил он, кивнув в сторону выхода. Кабинет Жукова был продолжением аудитории. Те же дубовые стеллажи, забитые книгами, тот же запах бумаги и пыли. Профессор опустился в кресло, жестом предложив Антону садиться.
98,7%,
произнес он, снимая очки и медленно протирая их платком.
Знаешь, что меня пугает в этой цифре, Антон?
Что она слишком хороша, чтобы быть правдой? Улыбнулся Антон, все еще на волне эйфории.
Нет, что ее захотят использовать. Не для понимания, для управления.
Жуков посмотрел на него поверх стекол.
Твоя модель — это не просто инструмент познания. В чужих руках это станет точнейшим калибром для социального инжиниринга. Ты это осознаешь?
Осознаю, — кивнул Антон, уже размышляя о технических деталях. Но это же и есть сила науки. Предвидеть, чтобы...
Чтобы предотвратить? Или чтобы направить?
Жуков вздохнул.
Запомни. Истинная наука — это не власть над будущим. Это мужество признать границы познания. Твой метод эти границы, кажется, стирает. Будь осторожен. Слава — опасный реагент.
Разговор был прерван стуком в дверь. Вошла Катерина, неся две чашки кофе. «Простите», — сказала она, ставя чашку перед Жуковым. «Я думала, вам после баталии подкрепление понадобится».
«Спасибо, Катя».
Профессор смягчился.
«Забирай своего гения и присматривай за ним, чтобы ноги на земле не забывал ставить».
Они вышли в длинный, слабо освещенный коридор. «Ну?» — спросил Антон, на ходу закидывая ноутбук в рюкзак. «Что скажешь?» «Скажу, что у тебя ночью опять горел свет. До трех, если верить часам на противоположной стороне улицы». Ее голос был ровным, но в нем слышалась стальная нить. «И все эти невероятные данные, которые легли в основу твоей геометрии, они пришли в систему между полуночью и 4 утра, когда ты был один в квартире». Антон замедлил шаг. «Ты следишь за моим трафиком?» «Я слежу за данными», — поправила она. «Потому что верю в нашу клятву. Только проверяемые. А твои ночные сеансы проверки не поддаются. Ты сам не знаешь, откуда они. Ты говорил, из открытых источников, глубже обычного. Это не источник, Антон. Это черный ящик». «И что? Результат-то работает?» В голосе Антона прорвалось раздражение. Ее скепсис, как холодный сквозняк, проникал под кожу. Туда, где еще секунду назад горел триумф. «Пока работает», — тихо сказала Катерина, останавливаясь у огромного окна в конце коридора. За ним раскинулся вечерний город. Желтые огни окон, черная лента Невы. «Но наука не магия. Если не понимаешь источник данных, ты не ученый. Ты медиум, принимающий сигналы». Она повернулась к нему. В ее глазах он увидел не упрек, а страх. Настоящий ученый страх перед непознанным, выдаваемым за познанное. «Я боюсь не ошибок, Антон. Я боюсь той цены, которую можно заплатить за такую... такую неестественную точность». Они шли к выходу молча. Азарт внутри Антона поутих, сменившись странной тяжестью. Слова Жукова о границах, слова Кати о цене. Он отмахнулся от них, как от назойливых мух. «Они просто не понимают масштаба открытия», — убеждал он себя. «Им страшно шагнуть за горизонт». На Васильевском острове, в его квартире на верхнем этаже старого еще дореволюционного дома, было тихо и прохладно. К Квартира досталась ему от деда, бывшего математика из академгородка, перебравшегося в Ленинград в конце 80-х. Деда он почти не помнил. Помнил только ощущения, запах табака, книг и чего-то еще, химического, лабораторного. Квартира была своеобразным архивом. Книги по теории вероятности и социальной кибернетике, папки с пометками СССР, эксперимент, старый радиоприемник «Океан». Антон включил компьютер. На рабочем столе мигала иконка. Его модель уже автоматически скачавшая свежие данные. Он запустил ее, откинулся в кресле и уставился на экран, где по кривым и цифрам побежали живые токи прогноза. Катя не права. Он все контролирует. Он первооткрыватель. На столе рядом с клавиатурой лежала старая потертая логарифмическая линейка деда. Антон взял ее в руки, почувствовав холод пластмассы и металла. Инструмент другой эпохи. Эпохи, верившей в расчет без помощи черных ящиков. Внезапно, где-то в глубине квартиры тихо щелкнуло реле. Погас и снова зажегся экран монитора. На долю секунды, прежде чем восстановилось изображение с графиком, Антон увидел в темном стекле отражение. Свое лицо. Усталое. И за своей спиной в дверном проеме смутный силуэт. Человека. Пожилого. Секунда, и отражение исчезло, уступив место кривым и цифрам. Антон резко обернулся. Дверь в коридор была пуста. Только доносился едва слышный, почти тактильный гул ночного города. «Усталость», — буркнул он себе под нос и потер переносицу. «Просто усталость». Но азарт уже не вернулся. Его сменило настороженное, щемящее ожидание. Как будто в идеально выверенной формуле его успеха появилась первая необъяснимая переменная. Он посмотрел на линейку в своей руке, а затем на экран, где модель выдавала новый, 100% вероятный сценарий. Она предсказывала, что завтра, ровно в 14.07, его коллега, аспирантка Лида, уронит чашку с чаем на новом ковре в деканате. Вероятность 99,9%. Антон медленно опустил линейку на стол. Звук пластика о дерево прозвучал неожиданно громко в тишине квартиры. Он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не от предсказания, а от того, что это предсказание пришло само, без запроса. Он встал, подошел к окну, глядя на темную громаду города. Где-то там, в этом массиве, спала Катерина, не доверявшая его ночным данным. Сидел в своем кабинете Жуков, говоривший о границах. И здесь, в этой наполненной тенями прошлого квартире, он, Антон Степанов, только что пересек какую-то невидимую черту. Он еще не знал, что это был не конец рабочего дня. Это был конец его обычного мира.